Глава 28. Ратных дел мастер сэр Дэвид, покусывая концы усов, хмуро смотрел на карту. «Не знаю, Холт», — с сомнением произнес он, — «это очень рискованно. Один из основных принципов батальной науки — никогда не распылять силы». Холт кивнул. Он знал, что критика сэра Дэвида справедлива. Его пригласили сюда специально для того, чтобы выявить слабые места плана и обдумать ситуацию еще раз.
«Это правда», — согласился Рейнджер. «Но правда также и то, что неожиданность является мощным оружием».
Обойдя вокруг стола, барон Тайлер изучал колючий лес.
«Ты уверен, что вы с Джилланом сможете провести конную рать через эти тернистые чащобы?» — Я думал, там никому не пробраться, — произнес он с сомнением.
Холт кивнул. — На протяжении многих лет, милорд, рейнджеры изучали местность и наносили на карту каждый уголок королевства, особенно те края, которые люди считают непроходимыми. Мы можем захватить врасплох врагов на севере, тогда Моргарет угодит в собственную ловушку, и никакие скандианцы у нас в тылу не появятся. Тайлер продолжал расхаживать вокруг стола, внимательно разглядывая вычерченные линии и флажки, воткнутые в песок рельефной карты.
«Все равно мы попадем в скверную переделку, если скандианцы разобьют Холта с конными ратниками тут, на севере», — говорил он. «Ведь они будут превосходить вас числом почти вдвое».
Холт снова кивнул. «Так и есть. Но мы застигнем их на открытом пространстве. Так что преимущество будет за нами. И не забывайте, у нас еще будет 200 лучников. Это нас более-менее уравняет». Формирование лучников состояло из двух человек — лучника и копейщика, поддерживающих друг друга. Они были очень опасны, особенно когда выступали против легко вооруженных солдат в пешем строю. На дальних подступах лучники убивали много неприятелей. Когда завязывался ближний бой, в дело вступали копейщики, позволяя лучникам отойти на безопасное расстояние.
«Но предположим, — настаивал барон, — что скандианцы все-таки сумеют пробиться. Тогда фортуна повернется к нам спиной. Мы будем сражаться с сильным противником на северо-западе, а Оргал и Моргарета прорвут перевал и ударят с тыла, где у нас нет защиты».
Арлд подавил тяжкий вздох. В качестве стратега Тайлер был печально известен своей осторожностью.
«С другой стороны, — заговорил Арлд, всячески стараясь не выдать своего нетерпения, — если Холт преуспеет, то его отряд, заходящий с северо-запада, как бы сделав крюк, Моргарет и увидит. Полагая, что это скандианцы нападают оттуда на нас, он бросит свои силы на равнины, чтобы ударить нас с тыла, и вот тут мы и расправимся с ним раз и навсегда».
Барону, кажется, этот план очень нравился.
«По-прежнему остается риск», —
стоял на своем Тайлер. Холт и Арлд переглянулись между собой, и барон незаметно пожал плечами. «Всякие военные действия связаны с риском, сэр», — суховато заметил Холт. «Иначе все было бы проще некуда». Тайлер бросил на него сердитый взгляд. Холт даже бровью не повел. Собираясь что-то сказать, барон открыл уже рот, но его опередил сэр Дэвид, решительно прихлопнув латной перчаткой ладонь.
«Быть посему, Холт», — произнес он. «Я доложу твой план королю».
При упоминании о короле лицо Холта чуть заметно смягчилось.
«Как его величество воспринял известие?» — спросил он.
Сэр Дэвид печально развел руками.
«Конечно, он человек и сражен горем. Самый жестокий удар — оживить надежду, а затем вновь убить ее. Но он исполняет свой долг, забыв на время сражения о личной жизни. Говорит, что отдаст дань скорби позднее, когда мы победим».
«Возможно, и не придется горевать», — вмешался Арлд.
«Конечно, я говорил ему то же самое», — с грустной улыбкой отозвался сэр Дэвид. «Он ответил, что предпочитает больше не лелеять несбыточных надежд».
В шатре воцарилось тягостное молчание. Тайлер, Фергус и сэр Дэвид испытывали глубокую печаль, сострадая своему королю. Дункан был хорошим, любимым своим народом монархом. Холт и барон Арлд, в свою очередь, глубоко переживали потерю Уилла.
За удивительно короткое время Уилл стал неотъемлемой частью жизни Редмонта. Наконец, молчание нарушил сэр Дэвид.
«Джентльмены, вы можете отдать соответствующие приказания, а я доложу королю о плане».
Бароны и Холт вышли наружу. Арлд, Фергус и Тайлер быстро направились к войскам, а Холт, увидев понурого рейнджера в серо-зеленом плаще, дожидавшегося у поста часового, спустился с пригорка, чтобы поговорить с ним.
«Я прошу разрешения перейти за разлом и найти их по следу», — заявил Джилан.
Холт знал, какую сильную боль причинила ему разлука с Уиллом. Джилан винил себя за то, что оставил мальчика одного среди каменных дебрей Кельтики. Сколько бы раз Холт и другие рейнджеры не убеждали его, что он сделал правильный выбор, он отказывался их слушать. И Холт знал, что Джилану станет еще больнее, когда он получит отказ. Тем не менее, рейнджеры должны были служить королевству.
«Нет», — ответил Холт, — «ты нужен здесь. Мы поведем отряд через колючий лес, чтобы выйти на перерез Хорту и его людям. Ступай к Кроули и забери карты, на которых указано, где в тех краях имеются потайные тропы».
Джилан медлил, выпятив подбородок. «Но...» — хотел он возразить, но странное выражение, застывшее в глазах бывшего учителя, заставило его замолчать. Холт вдруг приблизился к нему и тихо произнес. «Джилан, неужели ты мог хоть на миг подумать, что я не хочу разнести все плоскогорье на мелкие камни, пока не найду Уилла? Но мы давали присягу. Мы носим символ Ордена Рейнджеров, и мы должны быть верны слову». Опустив глаза, Джилан кивнул. Он снова сгорбился и даже как будто уменьшился в росте.
«Пусть будет так», — сказал он севшим голосом,
и Холту показалось, что в глазах молодого человека блеснули слезы. Холт поспешно отвернулся. Ему тоже было тоскливо.
«Сходи, принеси карты», — отрывисто бросил он.